путешествуешь?
У меня есть работа, а есть валяться с собакой.
Где-то год в гламуре, по-моему, проработала.
Для того, чтобы продать лук.
Насколько тебе хватило?
2 месяца.
Как ты выбираешь себе сотрудника?
Мне хочется европейских лиц, потому что сейчас продает контент.
Итак, всем привет. Меня зовут Анска Петлу, и это Rail Podcast. Всем привет. Это 4-й выпуск подкаста, 3-й сезон. И у нас в гостях Аня Сенина, визуальный директор бренда Тумут. Анюта, привет. Очень рада тебя
приветствую,
видеть.
Приветствую, взаимно.
Давай тогда мы с тобой начнем. И я бы задала вопрос про твою карьеру, про то, как она стартовала. И хотела бы узнать... Ты застала золотые годы глянца.
Да.
Начала работать в таком прекрасном журнале, как Wallpaper. Потом ушла в Condé Nast. И там было несколько тоже изданий. Гламур и Татлер и Вог в твоем багаже есть. Расскажи немножечко просто про вот этот опыт, вот эти годы. Как ты их вообще вспоминаешь? И что они тебе дали?
Моя карьера стартовала в 2006 году, я тогда заканчивала университет, и я уже тогда мечтала работать в глянцевых журналах, хотя их было очень немного. Первый журнал, который я в руках держала, был «Космополитен» глянцевый. Потом мне уже стали родственники и друзья, родители привозить из-за границы глянцевые журналы, и я подержала это все в руках. Посмотрела фотографии.
Вдохновилась.
Вдохновилась — это не то слово. Я просто поняла, что есть какая-то другая жизнь. И я хочу быть
частью
этой жизни. И я хочу создавать вот эту красивую картинку. Но на тот момент я не знала, как это делается. То есть я не знала, что существует такая профессия стилист или редактор там моды, да. Я думала, что это фотографы делают. Но, в общем, мне очень хотелось быть к этому причастной. И просто волей случая, это было просто случайное знакомство с там, подружкой-одноклассницей, которая на тот момент проходила практику в журнале «Гламур». Тот тогда был еще на стадии запуска. Она мне рассказала, что такое Condé Nast, что вот существует такое место. Привела меня в редакцию, ну и все, я поняла, что я оттуда никуда не уйду. Вот, я училась тогда в универе. И я попросила ее помочь мне устроиться, работать туда. И все, что я могла себе позволить, я училась на очном. Это работа секретарем на ресепшене. Я работала секретарем.
Посменно.
Да, посменно, да. И я работала секретарем на ресепшене Condé Nast, параллельно я писала диплом. Вот. И, собственно, этот экспириенс, даже сама работа там на ресепшене, был совершенно для меня незабываемый, и мне только про этот участок работы могу написать целую книгу, потому что, конечно, я родилась еще в советское время и застала перестройку, то есть я не видела ничего подобного никогда. В лифте ездила Наоми Кэмпбелл, к нам приходила Наталья Водянова, все, в общем-то, личности, которыми я восхищалась, они все проходили через ресепшн, я видела всех этих редакторов, Алену Станиславовну великолепную в розовой шубе с собаками. Собаки спали у меня в ногах, ее хаски, вот. Ну, в общем, это был другой мир совершенно. Это просто перевернуло мое сознание на 180 градусов, вот. И я поняла, что, ну, этот мир очень засосал. Ну и потом через год меня забрали в журнал Wallpaper, просто... Главным редактором стал Вадим Ясногородский, который тогда в GQ работал. Он стал главным редактором Wallpaper и искал себе ассистента редакции. Он забрал меня туда, и там я уже погрузилась как бы во внутренний мир, как это все, как делают журнал, кто его делает, кто за что отвечает, знакомства какие-то потрясающие и так далее. Начались там, наверное. И через год журнал, к сожалению, перестал существовать, и я пошла, попросилась к Маше Федоровой в «Гламур», потому что до этого я там каким-то бесплатным стажером помогала на съемках в «Гламуре», набиралась опыта, и все, осталась я в Condé Nast почти на 9 лет. Ну, это такой, да, незабываемый опыт. Наверное, моя жизнь была бы не такой интересной и красочной, если бы я не работала в этом месте. Золотые годы — это были, конечно, да, золотые годы, что тут сказать. Тут просто весь люкс пришел в Россию, появилась так называемая элита, тусовка. Люди начали пытаться быть модными, классно одеваться. Открывались рестораны, открывались бутики, открывались великолепные пресс-офисы. Я бесконечно каталась в командировки, недели моды, пресс-туры. В общем, это все отдельной книги достойно. Это был сумасшедший совершенно опыт просто. На другой стороне, да, весов была такая работа. Вот сейчас все говорят там, токсично или там как-то еще там, не знаю, work-life balance, вот это все. Так, да, этого всего не существовало, в принципе, таких понятий, и никто не задавался вопросом, а нормально ли все, что происходит. Просто ты работал.
Никаких мотивационных программ не было.
Не было, но в целом мотивационной программы было само, как бы сама причастность ко всему этому, да, но да, ты жил работой. Просто ты жил на работе, твоя жизнь была работой, твоя личная жизнь была работой, твои там тусовки были по работе. Ну, все вот это было, оно привязано к этой работе. Но я совершенно об этом не жалею. Это такая школа, конечно, которую... Вот сейчас я там ищу сотрудников там периодически. Я понимаю, что уже очень сложно найти людей, которые так готовы вовлекаться в себя, забывая. Все уже знают свои границы, как говорится.
А скажи, за эти 9 лет у тебя уже какой был стаж именно как стилиста, как редактора моды? Сколько лет ты проработала?
Ну, я где-то год в «Гламуре», по-моему, проработала как координатор отдела моды, ассистент. Потом мне дали свою первую съемку. И с тех пор я стала снимать, и потихонечку меня там повышали. Я уже не помню, какие там были рэперные точки, но то я была младшим редактором. Там просто такое было понятие, что редактор моды, он же и стилист. То есть не было деления такого. Ты придумывал полностью свой раздел, его же и иллюстрировал, реализовывал. Поэтому, ну вот, я была младшим редактором, потом просто редактором, потом... В какой-то момент я стала снимать в «Гламуре» стиллайфы. Мне это понравилось. Тогда особо никто этим не увлекался. Ну, мало было, то есть, прям предметки, да. И меня позвали в «Татлер» на ювелирно-часового редактора. Я начала заниматься ювелиркой часами. Но я не бросала стайлинг, потому что там было очень много задач. Мы снимали героев бесконечно, «Татлера», там какие-то фэшн-съемки. Ну, я больше просто как бы фокус у меня был на ювелирке, я больше с этими рекламодателями работала, и никто не мог меня задублировать, потому что никто не вовлекался в это, именно в эту область. А потом меня позвали в Vogue аксессуарным редактором, причем с Vogue было смешно, потому что я когда только пришла в Condé Nast на ресепшн, и я видела девочек из Vogue, с которыми впоследствии я очень тесно стала работать. Я сидела на них, смотрела, думала, они какие-то небожители, никогда такой не стану, никогда в жизни я такой, вот просто никогда. Они там,
это какая-то
они...
другая порода людей.
Да-да-да, что вот, ну, то есть они никогда туда не возьмут, и у меня настолько было в голове вот это сформулировано, что я и не пыталась. Ну, то есть я была уверена, что на 11 этаж я не уеду. Там просто редакция была на 11-м. И как-то спокойно жила. Ну, то есть просто поставив себе эту
планку такую
ограничение. И это было не просто как снег на голову, когда мне предложили туда подняться на 11-й. Я абсолютно этого никак не продюсировала. Вот. Не ожидала, что так сложится. Вот. И все, вот так я там оказалась.
А скажи, вот из всех съемок, какие твои любимые были? То есть это был still life или все-таки съемки фэшн с моделью или наоборот съемки селебрити?
Ну, тут зависело. Я меньше всего, наверное, это я точно могу сказать. Я любила съемки селебрити. Для меня это была пытка. Потому что, как сказать, я такой с виду экстраверт, вообще интроверт. И вот люди с такой сильной харизмой, мне тяжело
с ними
взаимодействовать, да. То есть у меня не было никаких проблем, и даже более того, в Condé Nast было такое поверье, что к сложному герою надо отправлять меня, потому что я миленькая, и типа вот я не раздражаю. Ну, но по факту для меня это каждый раз было просто вот, ну, испытанием. Да, я прям, чем еще больше герой, тем мне прям было тяжелее себя настраивать на это.
Как настраивала?
Да никак, времени не было
об этом думать,
да.
Все, герои еду.
Просто все время вот в таком стрессе, как бы, ну, напряжении, и скорее сложно отходить было. Вот, потом, потому что у меня какое-то время были... Я прям это знала. У меня начинались мигрени, вот могли прям резко начаться в момент там съемки, это когда я понимала, что, видимо, я уже, ну, перенапряглась. эмоционально.
И очень переживаешь.
Да, и у меня это выливалось просто в адскую головную боль. И я вот даже могла прийти и сказать, у меня от этого героя очень болела голова. От каких-то не болела. Но были какие-то, да, от которых болела. Вот.
А ты переживала по какому поводу?
Да я... Ну, там нужно же найти контакт, это же не модели, то есть да, ты не можешь как бы рулить.
Мне просто, наоборот, больше нравилось снимать героев. Я, например, ушла в какой-то момент как раз-таки в журнал Icons, потому что там исключительно были герои. Мне нравилось. Но я понимаю, о чем ты говоришь, что, да, каждому из них надо найти свой подход.
Ну да, я еще, наверное, такой человек. Я очень-очень дружелюбная и классно лажу с командой, со всеми, но я не люблю дружить и не люблю вот каких-то вот личных разговоров, что ли, да, таких. И вот с героями всегда надо было налаживать какой-то контакт. Ну, вот, кстати, с некоторыми прям наоборот было очень вдохновляюще. И плюс вот моделями ты можешь рулить. Ну, ты как бы рулишь процессом. Тут, конечно, рулишь процессом вообще не ты, тебе нужно как бы искать подходы. Плюс у тебя там на том конце провода сидит арт-директор журнала или там главный редактор, он говорит, нет, не нравится, нет энергии, там, не знаю, во взгляде или в картинке. Тебе нужно выдавить из этого человека, то есть вот там было такое, ну, условно, правило, да, что тебе говорят, вот там, условно, ты снимаешь актера, а он там никак выглядит в кадре, вот просто у него нету как бы харизмы. Именно вот такой, кстати, с актерами часто именно на фото случается.
Они теряются.
Они теряются, и от них еще ожидают же очень многого. То есть от них ожидают, что вот они их снимут, и прям будет обложка Esquire. А по факту они не держат кадр, ну, потому что они не привыкли на фото работать. И им нужен какой-то контекст. Ну, то есть, особенно если театральные там или киношные люди, им нужно создать какой-то контекст, где они понимают, что они
делают,
да. А тут там, условно, ты снимаешь, ну, что-то там, какие-то, какой-то сет-дизайн, и вот просто встаньте. И нужно вот этот вот весь интертеймент, чтобы вытащить из него там или из нее вот какую-то
эмоцию,
переживание. Это все сложно. Ну, то есть это сложно, что это взрослые состоявшиеся люди, они, ну, и они чувствуют себя тоже странно в этой ситуации. Вот, но я все это не очень любила, но почему-то мне прямо просто катастрофически на это везло, и меня постоянно отправляли вот на такие истории, типа нужно какого-то там актера сложного или еще кого-то персонажа снять. Потом был Татлер с всей элитой и вот этим поездками по домам Рублевки.
Да, мы ездили в Харперс Базар много.
Да, там тоже кое-что куча смешных историй с этим связано было. Больше всего я, наверное, на тот момент любила снимать still life. Сейчас объясню, почему. Просто это был момент для меня абсолютной передышки и тишины. Да, я могла просто закрыться с фотографом, там, с предметами, уговаривать их встать так, как надо. И это была такая медитация, и немножко вот этот нервный спазм как бы снимала.
А скажи, есть что-то или, может быть, кто-то, какой-то человек, кто помог тебе сформироваться вот как профессионалу?
Таких людей много. Они практически все, кто на моем пути попадался, был моими начальниками или коллегами, они все помогали мне сформироваться. То есть я не могу даже на конкретном каких-то именах останавливаться, да, там началось все с Вадима Сногородского, и он, кстати, очень много мне всего интересного рассказывал, и свою вообще первую съемку как стилист я, на самом деле, сделала с ним, вот, он был как фотограф, а это была мужская съемка, мужские модели, вообще. Ну вот он мне рассказывал какие-то вещи, как там можно делать, как нельзя с мужской одеждой, там же очень много таких секретиков. Вот, потом была Маша Федорова, конечно, просто потрясающая личность, которая вырастила очень много талантливых стилистов и очень много вкладывалась в своих подопечных, очень сильно вкладывалась. То есть такое, кстати, не везде встречается. Ну, то есть где-то ты сам по себе барахтаешься, да, выплывешь, не выплывешь. Ну, в общем, да, вся эта среда, наверное, она и сформировала, то есть какую-то конкретную личность несложно назвать. От всех что-то брала. Что-то даже иногда не замечала.
9 лет, получается, ты проработала, а дальше ты ушла уже из издательского дома.
Да, уехала на Бали. Я серьезно.
Хорошо. А у тебя была передышка?
Да, у меня была передышка. Уже к тому моменту все, у меня было какое-то то, что сейчас называется выгоранием. Ну, тогда я не знала, что это называется выгорание. Я просто уже была в каком-то... Ну, мне исполнилось 30 лет. И уже то ли у меня не было этого юношеского как бы больше запала, то ли я уже подвыгорела, потому что, ну, Vogue это совсем как бы была такая школа жесткая, но дико полезная, но
оставила свой след.
Скажем так, потом была еще просто какая-то мечта, что вот типа все люди как люди ездят там, что тогда дауншифтинг был так популярен.
Да-да-да, было дело.
Ездят на Бали, там живут зиму в Индии, а я вот что, никогда так не смогу, что ли? До старости лет я никак не познаю это. Ну все, я уехала на Бали.
Насколько тебе хватило?
Ну, на зиму уехали. На полтора, не на два месяца. А потом там просто кризис случился, был 16-й год, там что-то все деньги обесценились, пришлось возвращаться обратно и искать работу. Я никогда не искала работу, ну, то есть я как жила в Кандунасте, так и жила, как бы. Ну, то есть там я, значит, какое-то время пробарахталась на фрилансе, то в кино, то клипы, то что-то. Я поняла, что кино вообще не мое, то есть я не готова эти все смены в полях там сидеть.
Ну да, то холл, есть это, да. Если это про длительные какие-то проекты, да?
Да, то есть у меня была, ну, я делала полный метр, потом еще один, но там я уже взяла помощников, и я так не проводила ночевки на сете. Но я просто поняла, что все, я любила вот эту эстетику люкса, красоты там.
И она тебе ближе.
И она мне ближе, да, то есть кино — это супер мэджик, это очень интересно, это просто потрясающая задача для там стилиста, костюмера. Но вот это оказалось прямо, ну, мне некомфортно было, и я... И тут как раз вот Ксения Собчак позвала меня в Лефисьель. В общем, тоже было иронично, что я ее до этого снимала в Татлер, и съемка была просто, ну, самая чудовищная в моей жизни. Просто со всеми...
Ну, видимо, не в жизни Ксении.
Да. Вот. И, ну, и тут она меня зовет к себе работать, и я подумала, ну, ладно, я попробую. Хотя мне было стрёмно, конечно. Mm-hmm. Вот, оказалось, все вообще не так страшно. А она прекрасный была руководитель. Mm-hmm. Нет вопросов. Вот. Yeah.
То есть воспоминания у тебя тоже.
Ну, там свои были, как бы, приколы. Ну, то есть, там же сам издательский дом был сложный, ну,
финансирование
было непростое, да. То есть, там не было, как у Кандинасти, когда у тебя все по-белому, и все знают, когда к ним приходят деньги, есть бюджеты на съемки, там, ну. То есть все как-то понятно. Там вот это вот было кручу-верчу, запутать хочу.
И немножко непредсказуемо.
Да, немножко непредсказуемо. Там, конечно, очень много ярких личностей работало в редакции. Очень было интересно.
А скажи тогда, в какой момент ты присоединилась к команде Lime? И как так и произошло переход из издательского бизнеса уже в бренд?
Вообще все очень интересно в моей жизни, конечно, складывалось, потому что я, если честно, даже никогда не искала работу, ну, по-настоящему, то есть я ничего не делала. Так получилось, что после Лефисьеля там закрылся журнал, меня позвали на такой проект делать журнал Литуаль, это такой бренд-медиа для стиля Литуаль, и меня позвали директором моды, но это было креативное агентство, которое выиграло тендер как бы на эту историю. Меня позвали в Литуаль, я работала в Литуаль, по-моему, 2 года мы работали, делали, потом Литуаль тоже ушел. И я осталась там креативным агентством, какое-то время я попробовала себя как креативный директор на коммерческих съемках, там я научилась видеопродакшену, вот.
Это были твои первые вообще рекламные съемки?
Нет, конечно, я очень много рекламных съемок делала, ну, там, понятно, все подрабатывали. Но как креативный дирекшн, это были первые мои съемки такое. Ну, то есть я придумывала полностью концепцию, продавала клиенту и сама их продавала. Да. И дальше мы с продюсером продюсировали и делали. И сами снимали. То есть до этого я работала как стилист, которому дали бриф, он собрал вещи, принес и все. И это все продолжалось до пандемии. Потом случилась пандемия, все сели дома. Я как бы числилась в этом креативном агентстве. Параллельно у меня был видеопродакшн, ну, у меня и у моей вот подруги-продюсер. И мы, в общем, там как-то вот умудрялись во время пандемии какие-то съемки делать. И на это жили. Все было супер. Вот. А потом пандемия закончилась, продакшн тоже закончился. И я вообще не понимала, что мне делать.
А почему продакшн закончился?
Ну, у нас было пара клиентов, которые очень много пилили контента, именно актуального в пандемию. То есть мы им снимали бесконечные видео, которыми они вот продавали там свои услуги или товар. Когда пандемия закончилась, как
бы... Тоже всё.
Да, и, ну, отпал необходимость вот в этом контенте. Ко мне обратился вот маркетинг-директор Лайма и позвала
а
меня.
А кто на тот момент был?
Ульяна.
Ульяна уже была, да?
Да, и она предложила мне выйти поработать в бренд. Я согласилась. А я на тот момент еще ждала два оффера от, mm-hmm. там, от журналов. То есть я же не знала, что они все закроются.
Попрощаются.
Я очень хотела туда, но там так долго что-то тянули с этими офферами, и какая-то была, в общем, странная заварушка. Я ждала, и в итоге поняла, что не дождусь. И подумала, ладно, может быть, действительно надо попробовать что-то новое, потому что ритейл — это была совершенно неизведанная какая-то история. Я просто вот, я когда туда первый раз пришла, я не понимала, что происходит совсем. Вот съемка каталога, вот это все. То есть я просто, для меня это все было в новинку. И тогда еще, конечно, никто не подозревал, что все это примет такие грандиозные масштабы. И что станет это вторым фактически прибежищем людей из глянца, да, где они могут реализовывать свои и свои творческие, да, какие-то истории, и в то же время становиться профессионалами именно вот в создании контента продающего, да, для ритейла. То есть тогда это все не выглядело так многообещающе, скажем так, да. Но мне нравился бренд, очень приятная как бы была сама команда, компания, да. То есть, ну, Ульяну я знала по Condé Nast, там были еще люди из Condé Nast. То есть очень все было, как бы мне все подходило. И вот все оказалось таким образом в Lime, и я и кто же знал, что через год это просто будет бомбой. Ну, не то, что кто же знал, мы хотели, чтобы оно этим стало.
Конечно, вы к этому шли.
И мы к этому шли, то есть невзирая ни на какие как бы внешние события, но тем не менее, конечно, каким-то катализатором это все равно послужило. Я пришла старшим стилистом.
Ну, на тот момент единственное, собственно, женского направления.
Нет, там был еще один.
А был еще
один. Да, то есть мы всегда в паре работали. Я была старше, был еще стилист. Мы работали в паре. Ну, и вот мы сначала снимали каталоги. Это было, ну, как бы, да, немножко скучновато, конечно, только каталоги было снимать людям из эдиториал. Но зато это помогло научиться все понять, что такое продающая картинка, какой должен быть кастинг, как это все вообще работает, да, разобраться всей этой внутрянке. Вот. Потом постепенно стали снимать сначала лукбуки, потом кампейны. И потом к команде присоединилась Оля Дунина как визуальный директор, и команда начала очень сильно расти, развиваться, быстро-быстро наращивать темпы. Вот, это было безумно интересно, просто невероятный как бы экспириенс. Вот, как ты просто за там... Я 3 года там проработала, ну то есть за 3 года ты просто вообще полностью переформатируешь свой мозг. Свои вот все представления, как бы как должен контент делаться, да, и это, конечно, и самое прикольное в этом всем то, что этому нигде не учат. То есть это происходит у тебя на глазах. Да. То есть ты сам
создаешь, сам обучаешься.
сам анализируешь ошибки и, наоборот, как бы сильные стороны, да, и сам понимаешь, то есть сам определяешь, в какую сторону двигаться и как это все улучшать. То есть нет никакого алгоритма, и никто как бы не расскажет, как это делается. Нет никакой школы, где это научат. То есть ты сам придумываешь все это. Ну, понятно, большая команда сидит и решает. Понятно, что что-то заимствуется там у западных коллег, да, но тем не менее все равно, как работает фотостудия, как там хранится контент, как это все происходит, какой продакшн и так далее, это все вот изобретение...
Собственно, вас.
Ну, там, понятно, других брендов, то есть у всех брендов, да, каждый придумывает, как это поставить на рельсы. И это очень здорово.
Вы же обсуждали, наверное, и визуальный концепт. И...
Безусловно.
Это были такие истории, касающиеся непосредственно некой коллекции? То есть это была сезонная история? Или это все-таки была история, когда, не знаю, раз в год вы собрались и сказали, так, ребят, мы...
Нет, мы постоянно встречались, но в целом как бы у бренда должна быть визуальная стратегия. И наша задача эту визуальную стратегию... обозначить, найти и транслировать. И найти ее непросто, потому что нужно там хорошую аналитику иметь, кто твой покупатель, и кто ты хочешь, чтобы был твоим покупателем, и какой ты хочешь иметь имидж. Конечно, очень здорово, когда у бренда есть ориентиры, на кого они ориентируются хотя бы, да, или вот какую они нишу занимают на рынке или хотят занять, и тебе уже немножко проще. То есть это очень сложная работа, она не делается быстро, и это миллиард встреч, миллиард как бы обсуждений, проб и ошибок, да, чтобы нащупать вот этот визуальный язык, который подходит бренду и подходит под покупателю, да, этого бренда. Это большая кропотливая работа многих людей.
То есть это для тебя была невероятная, абсолютно бесценная школа.
Да, это так же, как и Condé Nast, да. Ну, тут еще так получилось, что там вся компания собралась из Вога, поэтому, в общем, я как будто не уходила особо.
С небольшим перерывом вы снова воссоединились.
Да, да, да. И вот эти все высокие стандарты, они и там совершенно так же существовали и существуют по сей день.
Давай тогда немножечко поговорим по поводу вообще отличия вот фэшн-стилист или фэшн-редактор в бренде и в журнале. Какая есть разница для тебя? Как ты это видишь?
Ну, тут просто совершенно разные задачи стоят. То есть эдиториал — это какая-то съемка, которая очень креативная, да, но в рамках как бы стилистики журнала, которая показывает тренды, направления, тренды фотографий в том числе, да, рассказывает, возможно, какую-то историю и так далее. Она может быть там и супер какой-то креативной, и наоборот очень классической. То есть у тебя очень много вариантов, как бы, как ты можешь снимать. Конечно, безусловно, там тоже есть элемент как бы продажи, потому что там есть рекламодатели, которых тебе нужно вписать в эту съемку, да, и ты проводил редакторскую работу, то есть ты у рекламодателя отбирал вещи, которые, как тебе кажется, можно как-то, значит, вписать в твою концепцию, да, и застилизовать это, и потом, чтобы человек, покупатель, захотел это купить. Работа стилистом в ритейле, она полностью завязана на продажах. Тебе нужно делать продающую картинку, которая еще и как бы транслирует бренд сам, да, и это совсем по-другому работает. То есть тут на первое место выходят вещи, не концепция, ни идея, ничего, а тебе нужно продать эти вещи. Наверное, это не касается кампейнов, ну, то есть частично касается, потому что кампейн — это все-таки имиджевая история, где мы рассказываем, как вот мы грандиозно, красиво умеем делать съемки и как грандиозно, красиво выглядят эти вещи в этом антураже, да, там, или, ну, с этой идеей. То есть там еще будет какой-то сторителлинг присутствует, да, в основном контент, конечно, весь, который делается для ритейла, делается для того, чтобы продать лук, и это самое важное.
Тогда как сохранить вот этот баланс между коммерческой все-таки историей и творческой составляющей?
Это сложно, но это достижимо, потому что, во-первых, сейчас очень большая конкуренция на, ну, в области контента, и, ну, будем честны, бренды в большинстве своем российские делают очень похожие вещи. Кастинг у нас тоже один на всех. Ну, мы не можем...
Как раз хотела тоже задать.
Да, да. То есть нет какого-то там, ну вот, агентства, которое специально работает, ну, то есть кроме там эксклюзивных контрактов, да, фотографы тоже.
Ну,
ограниченное количество. То есть, ну, что мы видим? Мы открываем там запрещенную соцсеть и видим...
Один и тот же
список. Один и тот же, да, контент. И конкуренция состоит в том, чтобы выделиться еще, то есть свой бренд отделить от других, как-то рассказать, что мы другие, мы по-другому. И тут вот вступает этот визуальный язык, и тебе нужно свой весь креатив как бы применить к этому, сделать так, чтобы это было и продающе, и в то же время ассоциировалась с тем брендом, на который ты работаешь. Вот. То есть, и тут уже вот весь, все свои креативные навыки можно прикладывать, да, и искать какие-то форматы новые, да, искать какие-то референсы не такие, как все увидели Миу-Миу и сделали как Миу-Миу, да. То есть тут нужно очень сильно стараться, да, чтобы выделяться. Это раз. Во-вторых, если ты большой ритейл-компанией работаешь, ну, которая там, допустим, несколько магазинов, много цветомоделей, да, то это же конвейер. То есть тебе приходят вещи, тебе нужно их снимать. И придумывать регулярно. То есть нужно, чтобы твой покупатель не уставал от контента, чтобы каждый раз он что-то ждал, что вот сейчас новенькое что-то выйдет. Как Zara.
То есть это фотофабрика.
Да, то есть на самом деле вот Zara — это прекрасный пример, потому что вот у Zara, у них там дни захода новинок, по-моему, понедельник и четверг. Я жду их как второго пришествия. Не потому что я вещи жду, я жду, какой контент они сейчас вывалят. И точно так же покупатели Zara, они знают, что у них вот в этот день сейчас выйдут новые съемки, да, с новыми коллекциями, с новыми вещами, что-то будет новенькое. И Zara все время пытается удивлять.
Им удается.
И ему удается. Они, конечно, в этом плане гении. Что тут скажешь? Это огромная фабрика контента. Да. Вот. Но это очень круто на такой фабрике на самом деле работать.
Но
вот.
Они к себе мировые имена.
Да, они мировые имена, но тем не менее там наверняка какой-то есть, ну, то есть целое большое креативное бюро, которое вот на каждую там туфеля придумывает свою вообще просто...
Брен-концепцию.
Да, свою концепцию. И это вот то, к чему, мне кажется, российский ритейл крупный будет приходить, и уже приходит, да, что... Потому что сейчас продает контент.
А скажи, вот ты знаешь, еще такой, наверное, вопрос хотела бы задать, возвращаясь немного к журнальной истории. То есть вот раньше каждый из нас понимал, что если он хочет про какие-то тренды почитать, понять, там, не знаю, что будет вот сейчас актуально, что вообще носить, что с чем сочетается, мы могли обратиться там к журналу и найти для себя какое-то решение вопроса. А вот сейчас, если, например, возьмем среднестатистического, да, читателя, слушателя, кто не погружен сильно в наш сегмент, фэшн-сегмент, где ему читать, где ему смотреть?
Ну, мне сложно сказать, потому что, конечно, у меня профдеформация, и мне это кажется, что все видят то, что вижу я, живут в моем, так сказать, информационном пузыре, но это не так, как я себе представляю. Ну, например, вот у меня есть сестра и младшая, и она прям вот пользователь всех магазинов, брендов, да, покупательна, при этом к моде не имеет отношения никакого, то есть, и она не у меня узнает про все. Я думаю, что она следит за инфлюенсерами в соцсетях, она следит, что носят звезды, что носят opinion-мейкеры, да, вот, какие-то близкие ей типажи, и на основании этого, да, свой какой-то...
Выбирает
да, делает выбор, да, или сейчас, конечно, бесконечное количество телеграм-каналов о моде, да, подборок луков, как что носить, инспирации, их просто миллиард. Ну, это мне так кажется, может, что я на все подписана. Но, в общем, этой информации намного, просто, ну, в разы больше, чем было, когда был принт. Mm-hmm. Другой вопрос в чем? В том, что когда был принт и не было вот этой диджитальной истории, и соцсети не были такими как бы влиятельными, была такая история, что были редакторы, которые фильтровали очень сильно информацию и подавали ее под определенным углом. То есть это проводилась большая работа, да, селекция всего самого интересного, поиск способов нетривиальных подачи. То есть это была действительно такая работа. Я не говорю, что у телеграм-каналов это не работа, безусловно, это труд, и он бесценный. Тут просто немножко под другой подход. И ты не узнавал обо всем из журнала мгновенно. Ну, там же есть 2 месяца был гэп, как бы, пока его делают, журнал. То есть, условно, произошли фэшн-шоу, но ты о трендах узнавал только, когда сезон наступал. Сейчас все, мы уже в режиме онлайн как бы смотрим показы, да, и мы уже все знаем, какие ботинки будут модные там через полгода, или какой цвет все будут носить, и все уже срочно начинают шить, значит, вот из этого там красного или бордового, интегрировать это в съемки и так далее. То есть сейчас это гораздо как бы быстрее, но, с другой стороны, очень много информационного шума, очень. И изо всех утюгов вот это как тебе одеться, собрать лучок и так далее.
А вот как раз, раз ты затронула эту тему, то мне бы хотелось здесь тоже спросить, подход к стилизации или к созданию образа в твоей конкретной работе, как этот подход изменился с появлением вот этих соцсетей в таком объеме в нашей жизни?
Не знаю даже, как стилизация изменилась. Мне сложно этот вопрос ответить. Там стилизация сильно зависит от задачи, как бы съемки, от идеи и так далее. То есть, конечно, нет, я в соцсетях волей-неволей я слежу за всем, что там другие стилисты делают, фотографы, да, какие там есть веяния, так сказать. То есть это все всегда так или иначе присутствует, но ты все равно ищешь свои какие-то инспирации, да. То есть я стараюсь иногда очень абстрагироваться от этого всего, потому что, ну вот, у меня бывает такое, я прям просто могу до утра листать 100 миллиардов сохранёнок, и, естественно, там алгоритмы запрещенной сети, они тебе подкидывают еще, ты не можешь остановиться, просто в какой-то момент я с утра просыпаюсь, я вообще не помню ничего из того, что...
Куда загрузилось это все?
Да. Но, с другой стороны, я вот считаю, что мозг, он работает, ну, так же, как по принципу, как искусственный интеллект, то есть ты в него картинки забрасываешь, как бы, он там что-то себе...
Генерит,
да. Вот.
Такой горшочек волшебный.
Да. Ну, не картинками едиными, как бы, должно все быть.
А скажи мне, на твой взгляд, искусственный интеллект сейчас сильно изменит вообще фэшн, моделинг?
Почему-то мне кажется, что нет.
Нет,
почему? Потому что все равно люди считывают это как нечто artificial такое, искусственное. Они не считывают... Ну, может быть, я так это воспринимаю, но мои, как бы, коллеги, например, и мои знакомые то же самое. Я их спрашивала про это, да, им видно, что это холодное, что-то такое...
Ненастоящее.
Ненастоящее, да, и это не продает так.
Хорошо, это я услышала. А есть же сейчас уже вариант, условно, вот, может быть, он как раз для ритейла подходящий. Можно на модели все-таки одеть уже одежду, да, и не нужно съемку организовывать, а можно уже отрисовать некую девушку симпатичную, ну, хотя бы про фото, если мы говорим, хотя уже и для видео тоже есть готовые промпты, и можно все-таки сгенерить картинку уже не с шестью пальцами модели. Вопрос вот для фото. Это может в какой-то момент облегчить, я не знаю, удешевить?
Конечно, облегчит, удешевит продакшн сильно, но, может быть, я какой-то ретроград, но мне кажется, что мы, когда делаем кастинг модели, мы смотрим на то, какой у нее взгляд, какая харизма, ну, то есть держит ли она там картинку взглядом условно, да? Это очень сложно, мне кажется, воспроизвести, ну, вот в формате искусственного интеллекта. То есть то, что модель продает, вот когда мы говорим «модель продает», это же не про то, что даже на ней все замечательно сидит. То есть это хорошо, что на ней, то есть, да, на ней должно все замечательно сидеть, безусловно. Но есть еще что-то, ну вот какая-то харизма или какой-то вот... Чем-то девочка должна цеплять. Ну, то есть мне так кажется, люди все равно люди. Они хотят себя видеть или представлять, что они могли бы быть этим человеком, да. Вот, себя ассоциировать, скажем так.
А тогда, вот раз мы начали говорить уже про моделей, скажи мне, как вообще вы выбирали? Вот сейчас как ты выбираешь для того бренда, где ты работаешь, для Tumud, или как вы выбирали для бренда Lime моделей? Что было знаковым, на что обращали внимание? То есть в любом случае, я так понимаю, у вас три разных вида моделей должно быть. Одна для каталога, другая для лукбука.
Ну, не всегда так. Я могу сейчас вот за текущий бренд, за Tumud ответить, в котором я работаю. Алгоритм такой. Во-первых, я только 2 месяца работаю в Tumud, и я сейчас пытаюсь нащупать, да, и визуальный язык, и, соответственно, при помощи кастинга в том числе.
Так. И ты проводишь живые кастинги?
Да, я вот как только пришла, я через неделю сделала сразу живой кастинг, и, собственно, вот девочка оттуда уже и поснимала в каталог. Ну, во-первых, сейчас, ну, допустим, вначале в любом бренде это делается методом проб и ошибок. То есть ты снимаешь и видишь, не работает. Для нашего бренда это не продает или там как-то не вяжется с ним, да. Второй очень важный фактор — это посадка одежды. Это первый критерий, который вот, если ты выбираешь модель в каталог, все, первый критерий — это посадка и параметры. То есть, например, там в Tumud джинсы там на определенный рост, и выше этого роста мы просто не можем снимать каталог, там джинсы не так сядут, как они должны сесть. Поэтому там, допустим, часть какая-то там очень высоких девушек, мы не можем их снимать в каталог, да. Про то, используются ли они в каталогах и в имиджах, иногда да, например, там девочка может и в каталоге сниматься, и в кампейне потом. Особенно такое бывает, когда вот какое-то новое лицо, ее как раз-таки на каталоге немножко обучают.
Обучают, да?
Да, и она вот постепенно там набирается этого опыта, взрослеет, и все, ее можно уже... Ты понимаешь, что она потянет кампейн. Конечно, у агентства есть девушки, которые просто в каталоге не снимаются, потому что они уже такого уровня, что да, это кампейны или там какая-то очень имиджевая история, да. Также ты ориентируешься на своего покупателя, конечно, то есть ты понимаешь, что есть какие-то типажи, которые вот, ну, совершенно не зайдут твоей аудитории. И ты бы, может, ужасно и хотел их снимать. Допустим, кто-то любит, когда бренд такой более премиальный, да, они часто просят, и у них там лаконичный дизайн, похолоднее, повзрослее, да, девочек. Когда бренд вот там Tumud, то такой бренд про настроение, да, и мы всегда стараемся находить кого-то...
Живых, наверное,
живых, да, живых, эмоциональных. Я, конечно, еще мне хочется европейских лиц, то есть мне не хочется...
Не хватает.
Чтобы... Не хватает, да. И не очень я люблю, когда там, это лично мое, когда очень печальные, грустные
глаза.
Да, то есть хочется, чтобы жизнь какая-то была, и это важно. Потом смотришь, как девочка, конечно, это очень важно, как девочка двигается, как она позирует. Иногда вот тоже там девочек отправляют в Китай или в Корею, да, и они приезжают после лукбуков просто как роботы. Ну, условно, у них вот этот коммерческий поузинг, очень сложно его...
Потом как-то искоренить и поменять на что-то иное.
Искоренить и поменять, но тем не менее, мне кажется, что это возможно, и мы работаем всегда вот и в Лайме, и когда я работала, и сейчас в Tumud, да, работаем над этим, объясняем, показываем, и постепенно все девочки супер молодцы, не стаславливают, как бы, вот, что, ну, какие-то новые тренды в поузинге есть, да, ну, пластичных, да, вот, в основном ищем, кто все-таки может как бы уловить вот какие-то тонкости поузинга. Ну и, конечно, очень важно, чтобы, если это кампейн, то кто-то, какая-то харизма должна быть.
Персоналити,
да. Это вот я даже на кастинге на это обращаю внимание. Вот бывает, девочка заходит и прям...
Ты понимаешь,
она модель. Вот. А бывает иногда просто красивая девочка.
Часто бывает так, что ты выбираешь девушек, у кого, например, в портфолио, ну, не так много съемок, то есть вот они достаточно начинающие.
Я даже сейчас больше, наверное, в Тумуде стала так делать, потому что, во-первых, я хочу отстроиться от других брендов и какой-то более свежий кастинг. А более свежий кастинг, что это значит? Просто понятно, что там крупные бренды классные, да, они берут и свою селекцию очень жесткую делают, и все, и дальше все снимают этих девочек.
Да, повторяю.
То есть они
сразу
же начинают тиражироваться. Я вот сейчас стараюсь искать менее, как бы... То есть это могут быть какие-то ньюфейсы или девочки, на которых не обращают внимания, потому что у них портфолио там не симпатичное, неподходящее, да. И пытаться все-таки переделать их мейком, волосами, да, что-то с ними как-то изменить и попробовать их заново как бы запустить.
Да. Вот. А как ты работаешь? Ты работаешь таким образом с кастинг-директором, то есть ты кастинг-директору все это транслируешь?
Ну, я сейчас без кастинг-директора, хотя собираюсь все-таки закоммититься с кастинг-директором. Сейчас я просто сама смотрю пейки и выбираю оттуда. И прошу, конечно, агентов присылать мне новеньких или каких-то напоминать о тех, кто там, значит, давно забыт. Вот. И очень стараюсь не брать вот заезженные лица. Это сложно. Ну, то есть кастинг — это сложно. Вот сейчас к вам пришла, и там уже прилетает, да, там, типа, эта модель нам не подходит, ну, там, от руководства, да, там, эта модель не очень подошла. Хотя мне там, допустим, может, она кажется классной, да, но надо посмотреть на это тоже глазами владельцев бренда, да, и потому что они, как бы, знают.
А какие они доводы дают?
Там по-разному. По-разному. Ну, просто иногда...
На цифры опираются?
Нет, на цифры никто не опирается, потому что очень сложно отследить конверсию.
Ну, мне просто интересно с точки зрения того, что, потому что, на мой взгляд, цифры — это всегда такой хороший очень показатель.
Да.
Это очень классный рабочий инструмент.
Да, я на это тоже ориентируюсь, но в то же время там есть какой-то образ бренда, да, образ тех, кто его транслирует, и поэтому иногда это может не совпадать. То, что, например, у меня же тоже, ну, я реально профдеформированная, да, я смотрю там бесконечно эти все показы, не показы, бренды, кампейны, и, конечно, иногда у меня начинают тянуть на какие-то очень необычные лица или там слишком модные. То есть слишком модные — это тоже плохо, потому что не все это понимают, особенно когда там еще и бренд продается, ну, одежда там продается в регионах, да, например, ты не можешь им как бы выкатить лицо, которое им вообще непонятно. Вот,
Себя не смогут как не проассоциировать.
Как бы тебе это не нравилось, как бы ты этого не хотел, но
это
коммерчески
не
оправданно и не сработает, да. Вот, поэтому, конечно, я прислушиваюсь, когда говорят там какие-то комментарии по кастингу, потому что я понимаю, что меня может унести.
А скажи мне по поводу стилистов, вот возвращаясь, да, как обсудили моделей, хочется поговорить про стилистов. Раньше была все-таки, правда, достаточно четкая школа глянца, и людей там растили. Были редактора моды, которые, ты понимаешь, что ты приглашаешь на коммерческую съемку, и этот человек с очень приличным бэкграундом подготовлен. Как сейчас обстоит дело? Где, ты считаешь, можно вот черпать, я не знаю, знания, куда идти?
Как ретроград считаю. То есть вот была школа глянца, все глянцы вы разбежались там по брендам или кто-то эмигрировал, надо проситься к этим людям, к этим стилистам, в ассистенты и обучаться у них.
А к тебе, например, легко попасть на стажировку или попроситься в ассистенты?
Просто ко мне просятся в ассистенты очень много людей, что я не могу взять всех.
Понимаю. Как ты выбираешь себе сотрудника? Ну вот ассистента, я не знаю.
Я вот, кстати, в Лайме, да, много собеседований тоже проводила на эту тему, сама думала, как же я выбираю. На самом деле, очень часто бывает такая история, что приходят на собеседование кандидаты, да, они все говорят: я мечтаю работать в моде, я очень интересуюсь модой, я просто вообще фанат моды, и я очень хочу в этом всем работать. И дальше ты задаешь какие-то вопросы, которые касаются насмотренности. То есть, там, каких фотографов вы любите, а каких там... за какими-то стилистами вы следите, за какими там, не знаю, брендами вы следите, там чаще всего вот прям просто ступор наступает, то есть выясняется, что следят там за условно, ну, какими-то очень локальными стилистами, очень локальными, или инфлюенсерами, да, то есть как бы дальше вот этого какого-то локал повестки это не уходит. Мне, например, важен этот момент, то есть насколько человек как бы насмотренный, то есть я не требую там антверпенскую шестерку мне называть, но как в Конде Насте было, но хотя бы какой-то вот ориентация, да,
в пространстве,
что сейчас актуально, ну, минимальная, она должна быть, потому что что мне это показывает, что человеку действительно это интересно, он за этим следит, и он как бы умеет это делать, то есть он умеет искать референсы, умеет искать информацию, умеет как бы, у него есть какая-то насмотренность, потому что все равно, ну, хочется из ассистента растить стилиста, да, не хочется брать просто поди пода принеси, ну, человеку, у которого нет перспектив в этом. Ну и, конечно, вот эта четкость ответственности и как бы стрессоустойчивость и отсутствие вот этого нытья тоже очень приветствуется. При том, что сейчас все, конечно, стали гораздо более лояльными, да, и нет таких жестких условий работы, как было вот там в глянце. То есть все очень как бы полайт делают. Mm-hmm. Поэтому это не такая страшная работа, как тогда. Ну, в общем, мне, наверное, да, я в целом смотрю, вот, насколько человек насмотренный, насколько он эмоционально, как сказать, уравновешенный, и насколько он готов вовлекаться во все это. Есть еще вот прекрасные школы, типа Fashion Factory, я там тоже читаю лекции. Но там, конечно, дают теорию, и у них есть практика тоже, но тем не менее, вот так, чтобы ты прям понял, что такое быть стилистом, это надо на практике делать. Mm-hmm. Ну, то есть никакая эти теория это не объяснит.
То есть все-таки площадка, да, это. Ну,
так или... Нет, тебе объяснит теория, там, как какой-то алгоритм действий, да, что делать там в такой ситуации, в такой, как где брать вещи, там, не знаю, как создавать контент и так далее. Но съемка такой живой организм. Пока ты на ней там 150 раз не побывал.
Всё может поменяться.
Да, всегда бывают какие-то X-факторы, да, которые ты не можешь предусмотреть, и в том числе и в стайлинге. Тебе постоянно нужно что-то придумывать там на месте. Mm-hmm. Ну, то есть, если что-то пошло не по плану. Тебе нужно там кучу нюансов, как бы, да, которые ты тебе в теории не расскажешь. Например, как одежда с разным светом работает. Как макияж с разным светом работает. Это же все. Ну, ты только глазом это можешь увидеть. Mm-hmm. Ну, ты не можешь это как бы вот расписать в учебнике, как, mm-hmm. там, как yeah. это все работает.
А скажи мне, вот профессиональным уже стилистом можно стать, как на твой взгляд, через какое время?
Ну, то есть, ну тут вот вообще очень разно, потому что вот у меня были кейсы там на прошлой работе, где и там за несколько месяцев человек становился стилистом, вот, и прям заслуженно. А бывают кейсы, когда, ну, нет, долго, все это тянется долго, или человек не очень пробивной, или инициативный, там, или просто вот в нем не видят потенциала. Тут вообще очень много зависит как бы от личности, на самом деле. Мы вот все время списываем этот человеческий фактор. На самом деле человеческий фактор — это самое важное. Это твоя, вот эти soft skills, твоя коммуникация, как ты ладишь с командой, как ты адаптируешься под новые какие-то вводные, mm-hmm. да, как ты сам проявляешь инициативу, как ты показываешь свое желание там расти дальше или не показываешь его совсем, потому что ты, например, очень скромный там или да. какой-то, да, это все играет роль, потому что выбирают тех, кого видно, mm-hmm. ну, да, кто о себе заявляет, ну, в то же время там не наглеет, да, ну, как бы да. заявляет о себе, что-то предлагает, как-то вот, и выбирает, как правило, очень адаптивных людей, mm-hmm. да, которые очень быстро...
Но при этом и со своим мнением.
Со своим мнением, да, но при этом, которые быстро подстраиваются под меняющиеся какие-то водные, да, mm-hmm. потому что если, конечно, ты не можешь быстро принимать решения, это сложно. Это сложная работа тогда получается.
Ты в этом году присоединилась к бренду Tumut. Mm-hmm. Ты теперь визуальный директор.
Да.
И хотелось узнать, вот почему ты решила вот как бы новый такой шаг в карьере сделать, что подтолкнуло? Ну, это новые твои цели, это, не знаю, амбиции твои.
Скорее,
твой
да,
план,
это моя амбициозность. У меня не было никакого плана. Я замечательно себя чувствовала на прежнем месте работы. Но у меня там был такой момент, да, что как будто бы у меня было такое ощущение, что люди думают, что я не очень классный менеджер. И у меня, в принципе, такой имидж, что я немножко в космосе и вот что-то там в своем креативе. и так далее. И мне нужен был этот челлендж. И я хотела быть руководителем бренда, это первое. И второе, мне бренд был очень симпатичен с самого начала их основания. То есть я за ними следила, как только они появились. Я сама как бы покупала там вещи, и я наблюдала, как они растут, и мне, ну, как бы я всем сердцем как бы вот им лояльна mm-hmm. была. Поэтому мне было очень приятно, что они на меня вышли, да, mm-hmm. и с таким предложением. И мне очень тяжело давалось это решение, потому что я в целом такой человек, как ты уже понимаешь, я там 9 лет тут, 3 года там, то есть пока не закроется сама компания,
то я как бы вроде...
Да, то я никуда не... Я не люблю никакие перемены, и вот это все мне очень сложно это решаться. Но я подумала, что все вот нужно себя встряхнуть, и нужно себя попробовать, и вот этот какой-то вызов в плане, а какой из тебя менеджер получится, принять, да. Вот, пока вроде полет нормальный.
Ага. А что теперь входит в твои обязанности, вот как визуального директора?
Во-первых, туда входит вся визуальная стратегия бренда и по имиджевым съемкам, и по карточке товара, каталогу, да, и по запрещенной сети, то есть по соцсетям, скажем так, да, это именно касается визуала, то есть я отвечаю за весь визуал, который в бренде выходит сейчас, да. И формирую эти стратегии. Соответственно, у меня есть команда, и я ставлю задачи, да, и мы с командой эти задачи реализуем.
А могу тебя спросить? Мне просто самой интересно. Есть ли в бренде еще арт-директор?
Есть, конечно, это моя подруга.
В чем разница вашего функционала? Просто это мне мой личный уже вопрос.
Да, это тотальная разница, потому что арт-директор, он больше занимается графическим оформлением.
Всё понятно, да, значит, я правильно
добыла. Да. И, условно, вот дизайн упаковок, витрин, вот это все это делает арт-директор, да, и в том числе верстки, шрифты, графическое оформление, да. Вот, я отвечаю за создание картинок и видео. Mm-hmm. То есть, чтобы мы получили картинку и видео. Дальше с картинкой и видео иду к арт-директору, и мы думаем, как это сверстать, как это подать, какие форматы для этого подойдут mm-hmm. и так далее.
Можешь поделиться чем-то, что ты вот прям кардинально хочешь поменять? Или это некий секрет? Или что ты сейчас привнесешь, ты понимаешь, что это сейчас будет свежее, новое, что тебе бы хотелось интегрировать?
Мне, во-первых, хотелось бы очень отстроиться визуально от других брендов, это безусловно. Мне хотелось бы более свежий и такой более, условно, европейский контент, да? Более свежий, легкий, продающий, и мне бы хотелось немножко удорожить
картинку,
да.
Угу. А поймут ли более дорогую картинку в регионах, на твой взгляд?
Тут, знаете, у меня такая теория, что мы имеем в виду под дорогой картинкой? То есть Massimo Dutti тоже выдает очень дорогую картинку, вот. Тут бренд немножко, он про настроение, да, мы не можем делать такую холодную, отстраненную в любом случае историю. Да. Что касается, поймут ли в регионах, я помню, когда я работала в Литуаль, у нас была такая дилемма с руководством на эту тему, что мне говорили, я там приносила что-то, какую-то съемку, они имели там обложку, мне говорили, у нас, мы вообще-то в регионах, в каждом городе, да, нас там просто не поймут, простые люди не поймут, они просто все это не поймут, давай делать, как они привыкли. Я говорила, не надо людей держать за...
Надо их хоть немножко как-то образовывать.
Конечно, это же нас смотрят, там сегодня не поймут, завтра не поймут, послезавтра им это понравится. То есть мы все растут
развиваемся,
конечно. То есть тогда мы не сдвинемся с места, мы будем все время, то есть если идти все время по проверенному, надежному такому вот...
То можно прийти в тупик.
Да, пути. То можно прийти в тупик. То есть, что касается контента, я, как уже говорила, это путь проб и ошибок. То есть, нет никакого алгоритма. И я тоже, когда пришла в Тумут, я сказала, у меня нет готового решения. Будем пробовать.
Здорово, что и бренд доверяет, и готов.
Да, потому что это адекватно. А как иначе? А так, это же не только в контенте. Бренд сам так ищет себя. Любой. Сначала мы там что-то шили, оно начало продаваться, а потом же надо шить еще. Много всего. Нужно проверять, что заходит, что нет, и постепенно формируется таким образом у бренда, да, его ассортимент и так mm-hmm. далее. То же самое с визуалом.
Могу тебя спросить тогда по поводу, ты упомянула сестру, ты сказала, что она совсем не связана с модой. Тебе, как стилисту, насколько сложно вообще воздерживаться от того, чтобы кого-то близкого переодеть?
Я очень ждала этот вопрос, потому что я тебе скажу так, у меня совершенно обратное. Я не то, что не хочу советовать никому, я хочу, чтобы от меня отстали с этими вопросами раз и навсегда. Это уже просто крик души, потому что, конечно, каждый, кто знает, что я стилист в моем окружении, с любым вопросом обращается ко мне. И, конечно, люди не понимают, что это работа для меня. Это не, как бы, это не то, что вот я с большим удовольствием сейчас все брошу и буду искать там какие-то вещи. Да, там что кому надеть или что с чем носить. То есть это для меня работа после работы.
А персональным стайлингом ты занимаешься?
Да, занимаюсь.
Тебе нравится это?
Сначала мне очень сильно нравилось, сейчас мне стало уже немножко тяжело совмещать это, во-первых, с моей основной работой, да, во-вторых, в целом я поняла, что хочу от этого отходить. Мне достаточно того, что у меня вот близкие друзья заваливают вопросами. Я тоже не могу отказать, ну и вот, да, дорогие, если меня слушаете, может, так вы...
Хорошо. А скажи, все равно берешь рекламные съемки или творческие съемки?
Творческие вообще не беру, все, что не за деньги, я не беру.
Не берешь.
Да. Угу. Все, это прям принципиальная уже история. Угу. Вот. У рекламные, ну, если только очень крупные, беру иногда. Да, если это не мешает, как бы, работе, беру.
А скажи, профессия, конечно, тебя тоже сформировала как личность. Что касается твоего гардероба, как он сформирован?
Как я ты сапожник без сапог, мне, да? Самой стилист нужен. Я все время к своим друзьям-стилистам прибегаю и говорю, давай, мне это брать, не брать. Хаотично он очень сформирован, ну, то есть у меня есть свой, как бы мне кажется, у меня есть свой стиль, вот, но я не очень трепетно выбираю, скажем, вещи. То есть у меня такое, там, что-то я на съемку там где-то собирала или там клиента одевала, увидела, схватила. Ну, то есть вот так примерно это все происходит. Ну, есть какие-то, конечно, там вышлист, который там собирается, и, ну, он более основательный, да, там это касается там сумок, обуви, а все остальное, ну, вот как Боженька послал, так и, как бы, так и одеваюсь, условно. Нет, ну, то есть я никогда не одеваюсь в то, в чем мне некомфортно и в чем я себя не чувствую собой. Это мое главное, как бы, правило. Только, скажем так, я не веду свой личный бренд, и я на расслабоне в этом отношении, да, что как я там одеваюсь, никому не интересно.
Твои родители и твои друзья, можешь про них рассказать? Ну, немножечко так вот про свои какие-то личные,
да,
жизни.
Да, могу, в принципе, ну, отчасти рассказать. Родители, у меня мама, она была учителем русского литературы, вообще у нее образование библиотечное дело, она пишет стихи, она сейчас супер невероятно классно пишет. И у меня, кстати, от нее это передалось, потому что у меня очень хорошо с копирайтингом, и я очень классно иногда заголовки всем придумываю, какие-то слоганы и так далее, это прям мое. А папа программист, собственно, все, что я могу сказать. Они меня все очень поддерживали на моем этом пути карьерном. Конечно, папа вообще не понимает, чем я занимаюсь. Мама всегда следит. Очень была смешная история, как я один раз, они сделали ремонт, и пришла, и в уборной они дверь обклеили моими съемками из лепизъели. Я теперь каждый раз прихожу, смотрю, ну это прям...
Трогательно
очень, да. Вот, очень приятно. Ну, сестра модой интересуется, но не, ну, как бы не в том ключе, в котором там, то есть вот я там не в стилистическом, скажем так, она совершенно сама в своем стиле существует и очень успешно. Вот, то есть она, кстати, единственный человек, который со мной вообще не консультируется. Вот. Ну, по поводу друзей, у меня много друзей не из этой сферы, и, кстати, да, я очень долго, вообще я такой человек, я на работе стараюсь не сильно заводить какие-то контакты, потому что, если честно, просто по одной просто причине я устаю, ну, мне хочется другого.
Смены,
да.
Общения.
Но вот, например, там на работе в Лайме, ну, когда я работала в Лайме, вот все, кто там работал, мои друзья, вот это люди, которых я позову на день рождения.
Супер.
Или там, да. То есть это моя компания, и личные отношения у нас остались, как бы, даже после моего перехода в другой бренд. Конечно, это сложновато, да, сейчас соблюдать вот эту... Ну, я стараюсь.
Такую этику немножечко.
Этику мы все стараемся, да, то есть мы стараемся не говорить о работе много или не говорить вообще. Вот. А так у меня много друзей еще со школы. В целом у меня действительно очень большое количество друзей. Вот. И абсолютно разных, из разных сфер. И это такая вот другая моя часть жизни, не работа. Называется.
А как ты отдыхаешь?
Слушай, мне кажется, я не отдыхаю. Мне кажется, что я не отдыхаю. Для меня лучший отдых — вот побыть дома одной с собакой. Ну, то есть это если я могу целый день дома провести одна, все, это просто лучший на свете отдых, который только может быть. Это максимум там сходить на бранч с друзьями в выходной и все, и сидеть дома.
А путешествуешь?
Да, я путешествую, но в основном вот в силу, опять же, работы, то есть все равно я совмещаю так или иначе отдых с рабочими поездками. Я не очень много путешествую, потому что я работаю в штате, у меня есть ограниченное количество дней отпуска. Вот. И плюс сейчас еще стало технически сложно. Но все равно я очень люблю поездки. Для меня путешествие — это такой глоток вообще просто жизни, свежего воздуха и новых идей, там, вдохновения и всего остального. Я стараюсь там раз в полгода точно, ну, или два раза там в полгода куда-то обязательно ездить. И желательно так, чтобы это меня как-то культурно обогащало. Тут у меня вечная дилемма там поехать в Европу, походить по музеям или поваляться на пляже в Таиланде. Я все время мечусь.
Куда?
Куда? Да, да, да. Вот. Ну, благо, что еще там работа тоже позволяет куда-то уезжать, да, когда у нас съемки. Это, конечно, все равно работа, но.
Но это все равно, это очень хорошо помогает.
Это смена, как бы, да, контекста, она.
Здорово. А скажи, тогда будем заканчивать. Я бы хотела еще несколько вопросов задать. Вот есть ли коллеги, кем ты восхищаешься? Может быть, не обязательно тоже стилист или редактора, может быть, просто из смежных сфер. То есть, может быть, это фотографы, может быть, это операторы,
ну, это, безусловно,
режиссёры.
Для меня это и фотографы, и режиссеры. У меня есть фотографы и режиссеры, с которыми я работаю в постоянной связке. Мне вообще очень важна креативная пара. И я образовываю с фотографами креативную пару, да, и в том смысле, что мы именно как творческая единица,
пара, да.
Пара, ну, творческая пара, работаем. Мы вместе разрабатываем концепции съемок, обсуждаем их, вместе делаем какой-то арт-дирекшн этих съемок и так далее. Мне очень так нравится. Бывают случаи, когда мое участие фотографу очень помогает в его там карьерном продвижении. Бывает так, что наоборот, мне очень фотограф помогает выйти на новый уровень. Или там режиссер, с которым я работаю. Вот, то есть для меня это очень-очень важно. У меня есть пул вот моих людей, да, с которыми я сотрудничаю. И я ищу новых. И бывает даже так, что у меня может быть какая-то съемка, где мы с фотографом вообще не сходимся, и он, допустим, вообще вот не идет на контакт, но я вижу, что он классно снимает, и я, наоборот, для меня это челлендж, я буду его звать и пробовать...
Как найти.
Бы, найти, да. Учи и язык. Так часто бывает, что потом мы вообще становимся очень хорошие, хорошим тандемом. Ну, то есть я убеждена, что в одиночку это все не работает.
Команда для тебя играет большую роль.
Огромную роль. Ну, потому что съемка — это команда. То есть, если ты можешь быть сколько угодно каким-то великим стилистом, ты не вытянешь съемку, если у тебя там визажист, ну, не подходящий,
не тот.
Или если вы с фотографом вообще не понимаете, что вы делаете, да. Тут очень важно, чтобы ты знал этих там людей, знал, как их стилистику, да. То есть нельзя просто взять фотографа, потому что он знаменитый. Или там просто он тебе выдаст там, возможно, не ту эстетику, которая ты...
Тебе близка и нужна.
Тебе нужна в данный момент под данную задачу, да, то есть тут очень важно подбирать как бы подрядчика под задачу и собирать эту команду так, чтобы она красиво, органично работала.
Получается, что работая в бренде, есть все-таки, может быть, хоть и небольшой, но тем не менее право на ошибку есть. То есть пока вы вот ищете вот этот язык
тут
визуальный.
Это очень сложно, это очень зависит как бы от основателей бренда, да, от decision-makers, то есть кто-то вообще как бы не приемлет никаких ошибок, кто-то лояльно к этому относится. Я просто стараюсь заранее обозначить, что плюс еще есть момент вкусовщины, который никто не отменял. И он, конечно, тоже очень сильно играет роль, конечно, да.
Хотела тебя спросить по поводу вообще твоих вот целей и, может быть, мечтаний по поводу дальнейшего какого-то карьерного роста. Есть они уже сейчас?
Я бы очень хотела с западными брендами крупными поработать. И в люксе бы очень хотела поработать.
Ты была бы готова переехать,
я
если
думаю,
был бы такой оффер?
Да. Да. Ну, я сейчас не занимаюсь этим и ничего не ищу. То есть я понимаю, что я там легко могу сделать визу талантов, но как-то так у меня в жизни сложилось, что я не люблю вот сама биться куда-то об стену. Все само, оно как-то органично
складывается.
Плюс сейчас я работаю с Тумудом, мне очень хочется этот проект
вывести
на новый уровень. Да, мне очень хочется свой вклад сделать, и для меня это важно. Вот, то есть я уже с ними закоммитилась и надеюсь, что мы продолжим вместе.
А скажи, а когда-нибудь вообще думала о создании собственного бренда?
Вообще думала, да, и у меня даже лежит кусок ткани дома. Вот, и была такая идея, но я просто сейчас понимаю, что не могу работать после работы. То есть либо это, либо то. Я не могу делать одновременно. Могла раньше, сейчас уже нет. Поэтому сейчас, пока мне настолько сильно не приспичит, я не начну это делать.
Хотела спросить, наверное, про вдохновение. Вот какие для тебя источники вдохновения?
Я тут банально буду. Для меня источник вдохновения два. Это путешествия, вот походы по музеям там, и вообще просто походы по городам. И кино во всех проявлениях.
Вим Вендерс смотрел последний?
Конечно.
Конечно.
Да. Ну, то есть я очень от визуального всего завишу. Мне нужно постоянно что-то смотреть. Если я не смотрю, все, я начинаю чахнуть. Это не Инстаграм должен быть, потому что он не запрещенная соцсеть, да, очень засоряет сознание. Вот, я сейчас ездила в Париж на съемки. Я давно не была в Париже, но так, чтобы там как-то осмотреться. И сходила в музей на выставку Ротко. Я просто гуляла, я заходила в бутики и смотрела, как там
все вывешено, развешено.
Все развешено, вывешено, как витрины. Все это еще очень тактильно интересно, как оно, из каких материалов.
Ты хочешь
там
с этим взаимодействовать,
да,
чтобы, да?
Да-да-да, угу. Какие цвета используются и так далее. Это все потом оно там где-то переваривается и выдает виток. Конечно, когда долго этого нету, начинает очень все замыливаться, и ты уже не знаешь.
Устаешь
еще, наверное. Все время
теряешься,
надо придумывать. Тебе просто каждую минуту надо что-то придумывать. Вот каждую минуту желательно придумывать то, что другие еще не придумали, либо придумали, но ты это делаешь гораздо там лучше. Ну, то есть это сложно.
Такая
это все время.
Да,
да, да. И иногда бывает белый шум. Mm-hmm. Вот тебе там говорят, надо срочно придумать концепцию. Ты сидишь и думаешь,
куда бежать?
Куда бежать? Белый шум просто в голове.
Хорошо, а есть у тебя какие-то, может быть, еще вот практики твои? Или какие-то другие, может быть, рецепты? Что-то из серии, там, я не знаю, ходишь, занимаешься много спортом? Или...
Я не очень люблю спорт. Вот сейчас он только недавно интегрировался в мою жизнь. У меня нет никаких практик, я не медитирую, не хожу на спорт.
Коучи? Психологи?
У меня есть астролог, например. Но нет, на самом деле мне не хватает ресурса на что-то еще. И для меня вот самая классная практика — это вот дома пузо собаки почесать. Да. Или с ней просто пойти на 2 часа гулять одной в наушниках. Все, это супер вообще медитация, практика, все в одном флаконе. Просто другой вопрос, что такой возможности не бывает. Ну еще я очень люблю есть в ресторанах.
Класс.
И меня это вот страшно все успокаивает.
И массу удовольствия.
Да, и массу удовольствия мне приносит. Ну, то есть ничего такого вот сверх, как бы, я сейчас не буду рассказывать, какой-то сверхчеловек, который, знаете, там и работает, и на голове стоит, и там, не знаю, и рисует картины в свободное время, шьет одежду, и что-то такое. Да, у меня ужасный, конечно, в этом плане комплекс, что я вот это все не делаю. Я просто решила это принять, и честно сказать, у меня есть работа, а есть валяться с собакой.
Да, и это выбор.
Да.
И тоже делает меня счастливой.
Ну и, безусловно, встречаться с друзьями и так далее. То есть это уже как бы must.